Михаил Александрович Ульянов. Замечательный артист, прекрасный семьянин, чуткий, нежный товарищ. Он пример человека, который прошел, вот как принято говорить, огонь, воды, медные трубы, я не знаю, что там еще проходит. И на нем ничего, ничто не повлияло. Он остался очень настоящим, очень преданным семье, театру, своим близким. Вот еще такая простая вещь – уметь слушать. Ведь обычно, когда два человека разговаривают, вот если вы очень внимательно посмотрите, вы увидите, что если один человек что-то говорит, то у другого в глазах всегда можно прочесть одно и то же. Ну, давай, заканчивай, я сейчас о себе. Я всегда это читаю. Так вот, у Михаила Александровича этого не было. Он умел слушать. У меня, когда родился внук, он так спрашивал, ну, как там Вальдер Пупс? Вот сейчас, когда Миши нет, моя дочь всегда говорит, вот теперь уже никто не спросит, как теперь Вальдер Пупс? Вот такой он был. Вы знаете, когда он стал крупным политическим деятелем, он же был членом ЦК, что тогда было вообще колоссально, когда он заседал во всех абсолютно этих самых комиссиях, он, вы знаете, так много людям делал. У него дома около телефона висела такая простыня, такой большой лист бумаги. Вот если ты так нагнешься, так посмотришь сквозь очки, что такое? Там написано так: ясли, ЖЭК, там квартира, ботинки. Это все просьбы всех людей, которые к нему обращались. И он по мере поступления это вычеркивал. Вычеркивать приходилось очень мало, а дописывать очень много. И вот он как депутат, он столько ходил, он столько... Мы недавно ехали, ну что значит недавно, сейчас уже год как его нет, но до этого, когда он еще был не такой больной, мы проезжали мимо Киевского вокзала, где выстроили дом, большой такой дом для артистов Малого театра и театра Вахтангова. Это было такое строительство большое. И вот мы проезжаем, куда-то мы ехали, и он так с грустью говорит, ты подумай, сколько я сюда квартир выбил, и ведь никто меня даже на новоселье не пригласил. Я помню, я так засмеялась, сказала, Миша, тебе что, очень нужно новоселье, ты очень в гости хочешь? Он говорит, да нет, ну просто как-то хотелось бы, чтобы люди... Он не получал в ответ того, что он давал. И тем не менее он продолжал давать. Когда он стал художественным руководителем театра, это тоже момент, с одной стороны, серьезный, с другой стороны, почти трагический, потому что он отнесся к этому очень ответственно, очень серьезно, пригласил 4 режиссеров, потому что он сам не режиссер, а театр все-таки должен возглавлять, естественно, режиссер. Потому что тогда, ну, политика театра, репертуарная политика, что самое главное, она тогда, ну, приходит в нормальное состояние, потому что режиссер, художественный руководитель знает, что он хочет. А Михаил Александрович сам не ставил спектакли. Он артист, он просто очень хороший артист, замечательный артист, разнообразный артист. И вот когда он стал художественным руководителем, он очень много стал думать над тем, как ему дальше театром руководить. Он стал делать какие-то лабораторные работы. Но, вы знаете, не в этом была его сила. Он не был таким, знаете, настоящим организатором. Он не был Товстоноговым. Он был просто очень хороший артист, который великолепно понимал актерскую сущность, очень понимал, что артистам нужно, и поэтому был очень любим. Потому что на этой должности, чтобы тебя не сожрали, это очень трудно. Что даже знаменитый Товстоногов, когда он пришел руководить в БДТ в Ленинграде, он первое, что сказал на труппе, он сказал эту знаменитую свою фразу. «Имейте в виду, что я несъедобен». Значит, он предполагал, что такое этот пост. Михаил Александрович пробыл на этой должности очень долго, очень много старался сделать. Наверное, если бы не его болезнь, неожиданная болезнь, тоже все как-то трагично, потому что сибиряк очень здоровый, очень здоровый. Вы знаете, я его видела на водных лыжах где-то в Ялте. Мне казалось, что вообще крепче его никого вообще не бывает, потому что он мог на этих водных лыжах лететь куда-то по морю, бог знает куда. Он был такой спортивный, такой очень здоровый человек. Что случилось, трудно сказать. Просто потому, что мы никогда не знаем, что у нас внутри. Кроме того, вообще не знаем, что произойдет еще через 10 минут. Но когда говоришь о нем, вот вы можете спросить любого человека в театре, от пожарника до знаменитой артистки, и когда они будут говорить с вами об Ульянове, у них обязательно Обязательно рот расплывется в улыбке, обязательно увлажнятся глаза, обязательно они будут вспоминать свои лучшие минуты, потому что быть внимательным к человеку, занимая такие посты и будучи очень занятым человеком, действительно очень перегруженным, он просто очень был к людям расположен. Вот я считаю, что это такое ценное качество, особенно для артиста. Это ведь такая, знаете, профессия дамская, потому что артист, он же все время кривляется, да, грубо говоря. Он лицедей, он все время что-то представляет. Хороший артист играет на сцене, плохой артист играет в жизни. Это всегда очень чувствуется. Если артисту не удается на сцене себя реализовать, он всегда немножко в жизни играет. Если вы понаблюдаете, вы обязательно обратите внимание. Это незаметно, может быть, для какого-то, так сказать, постороннего глаза, но это всегда бывает. Немножко играет, немножко хочет казаться. А казаться обязательно лучше, чем я есть на самом деле. Вот этого был лишен Ульянов напрочь, потому что он был настоящий артист. Вы знаете, когда он играл Рогожина в «Идиоте», у него такой бешеный темперамент. Там была такая сцена, когда он Настасью Филипповну, ну, все знают, естественно, зовет с ним поехать и швыряет 300 тысяч ей под ноги, чтобы она поехала с ним гулять. Такая была мизансцена, он бросал эти деньги, а в это время хватал стул и как-то так в воздухе этим стулом вот так вот как-то крутил, а там была огромная массовая сцена, там же была куча артистов. И все уничтожали мизансцену, потому что надо было им стоять почти шеренгой и пугаться. Они все разбегались, потому что не было ощущения, что он этот стул поставит на место. Было ощущение, что он сейчас запулит этим стулом в любого, потому что темперамент его захлёстывал. Вы знаете, Юлия Борисова, его всегдашняя партнерша, всю жизнь они играли очень много ролей вместе. И очень успешно. Она сама замечательная артистка и человек очень своеобразный и интересный. Об этом можно отдельно говорить. Она рассказывала, что когда они играли «Варшавскую мелодию», там было такое начало спектакля, когда они сидят вдвоем и слушают в консерватории исполнение Шопена. Замечательно построил Рубен Николаевич эту мизансцену. Она сидит вся такая в музыке, а она ему нравится, и он все время к ней придвигается. И вот он так придвигался, что все время ее толкал. Ей было больно. Она говорит, я ему сказала, Миш, перестань, пожалуйста. Ты все-таки артист, ну что ты так толкаешься? Сделай это, ну, эффективно сделай, как нас учили, как будто толкаешь. И на следующий день он сделал так, как я просила, но сцена совершенно не пошла. Я ему сказала, все, толкай, как ты меня толкал, только играй, как ты играл. Вы знаете, когда я думаю, были ли у него проваленные роли, за всю нашу долгую, очень долгую совместную жизнь, пожалуй, нет. Ну, какая-то роль лучше удавалась, какая-то меньше удавалась. Но таких провальных ролей не было, но зато были победные роли. Когда он начал сниматься в своем знаменитом «Председателе», причем ему пришлось уйти из театра на целый год, а у нас никогда не отпускают, у нас считается это вообще кощунством, как это можно в театр уйти ради какого-то кино. Нас растили совсем по-другому. Это вот сейчас, мне не хочется говорить такие общие фразы, но когда я смотрю телевизор и вижу всех этих барышень, которые почему-то называются звезды. Почему звезды? И почему такое прекрасное слово, как звезда, теперь употребляется в качестве, так сказать, названия какой-то девицы, у которой, ну, есть голос, нет голоса. Вот про какой-то чудных сказали, что я что-то сказала, папа услышал, поет. Вот папа заплатил, она поет. И даже сделали, как вы знаете, «Фабрику звезд», что тоже меня очень смешит, потому что мне казалось, что «Фабрика» может выпускать, ну, в крайнем случае, макароны. Там что-то крутится, и вот «Фабрика макарон». Но чтобы звезд выпускали «Фабрикой», ну, это... В наше время звезд не было. Михаил Александрович не был звездой, и Юрий Васильевич не был звездой, Яковлев, и Гриценко не был звездой, и Юля Борисова не была звездой. Но они были есть, слава богу. Еще есть. Они были просто замечательными артистами. И вы знаете, для того, чтобы быть таким артистом, как Ульянов, наверное, одного таланта мало. Тут еще присутствует личность. Потому что, когда на сцену выходит вот такая звезда, о которой я говорила, вы смотрите, вероятно, я, по крайней мере, так смотрю, во что она одета, как она причесана, и там, что у нее висит в ушах, и, ну, так немножко слушаете, что она там мурлыкает, да? Но когда на сцене появляется личность, а на сцене обязательно должна быть личность, вам уже даже не так интересно, кого он играет и что он говорит. Вы следите за ходом его мысли. Он несет вам что-то такое, почему вы уходите из зрительного зала взволнованные? Вот я могу перечислить спектакли и его роли, после которых уходишь. Я помню, что когда они играли «Варшавскую мелодию», я ее смотрела ровно столько раз, сколько они ее играли, потому что оторваться было невозможно. Это лирический дуэт. Замечательно сделанный. «Лебединая песня» Рубена Николаевича Симонова. Последний его спектакль, в который он вложил и свое мастерство, и свое отношение к этим любимым артистам. Потому что, вы понимаете, тут еще имеет значение режиссер, если он увлечен артистом, если артист что-то приносит на репетицию, то режиссер это развивает. А если ты приходишь на репетицию, ждешь, пока тебе режиссер скажет, сюда встанешь, отсюда скажешь, а здесь произнесешь, и ничего у тебя отсюда не идет, то и режиссеру скучно с таким работать артистом. А тут был такой дуэт. Понимаете, когда рождалось все, в зрительном зале рождался моментально ответ. Замечательно. И вот так вот, когда Михаил Александрович поехал сниматься в «Председателе», уйдя из театра, его тогда отпустил. Это, вы знаете, был первый случай, когда у нас на год отпустили молодого артиста из театра. И тогда директор театра, у нас такой был Бондаренко, он сказал, конечно, это очень плохо, что он не будет играть. Там у нас было распределение, он должен был играть «Леоновский лес», должен был главную роль там играть. Но я, говорит, подумал, что все-таки судьба, он снимется, его узнает. Ну что же он, театр это его видят только те, кто пришли в театр, а кино дает страшную популярность. И он уехал сниматься. Ну, все видели «Председателя». Он играл эту роль, вот действительно, как принято говорить, на разрыв аорты. Трудно сейчас даже ни к чему вспоминать вот это знаменитое место, когда они все за него проголосовали, эти несчастные колхозницы, и как он там, закрывшись кепкой, начинает плакать и потом срывает эту кепку, и как он их благодарит глазами, просто глазами, ничего не говоря. Вот говоря об его исключительном даровании, можно это проанализировать, продемонстрировать на таком примере. Вот он играл, снимался Жукова, да, много снимался в роли Жукова. Ну, во-первых, сам Георгий Константинович его выбрал, он был очень тщательный, ему там показывали все пробы разных артистов, он выбрал его, не знаю, они, кстати говоря, не были знакомы. Ульянов, он знал Жукова как Жукова, а Жуков знал Ульянова по ролям, но они не встречались, к сожалению, у них встречи не было. Но он его выбрал, и он сыграл замечательно Жукова во многих картинах, причем именно мощная фигура получалась, такая, знаете, властная, мощная, такая, каким, собственно говоря, Жуков и был. Но ведь Ульянов-то был совсем другим. Вот это только актерское дарование, такое мощное дарование позволило ему так перевоплотиться, потому что он же в жизни это был человек совершенно другой, очень мягкий, абсолютно поддающийся влияниям разным. И шутку его называли подкаблучником, но был ли он подкаблучником, и как это емкое слово можно вообще, так сказать, трактовать, это уж отдельный разговор. Но во всяком случае, играя Жукова, это создавался образ, это демонстрация большого таланта, а не, так сказать, не свой материал, который я приспосабливаю к роли. Тут еще так получилось, он же написал книгу, и вот эта книга, она сейчас вот выходит, вышла. Она называется «Мне 80». И когда он ее так назвал, а было это в декабре, а 26 марта он умер. А 20 ноября ему исполнилось 80. Он рано сказал «мне 80 лет», он не дожил до 80. И вот это название этой книги, когда я ее держу в руках, мне очень бывает и горько, и неприятно, и даже веришь в какую-то, что не надо было говорить эту фразу «мне 80». Но ему же даже в голову не пришло, что он может не дожить. Мы думали о юбилее, о том, как мы 20 ноября будем праздновать его 80-летие. Как это будет, где это будет, кто будет выступать. Все было предрешено раньше времени. И название этой книги, оно, конечно, не сыграло ничего в ходе его болезни, в ходе его рокового конца, конечно, это все ерунда. Но, тем не менее, вот что-то где-то гложет, что не надо было книгу называть «Мне 80 лет». Ему так и не было 80. Он очень сильно болел, болезнь была такая разрушающая организм, потому что мало того, что он не мог ходить. Вы знаете, мы поехали в Омск. Значит, это было, вероятно, за полгода он умер. А летом мы были в Омске, на его родине. Мы повезли туда спектакли, а он поехал просто как амич, как руководитель театра. И вот надо было видеть, что с ним делал Омск. Сказать, что его носили на руках, это ничего не сказать. Сказать, что толпы за ним бежали по поводу автографа или не автограф, просто потрогать, просто посмотреть, это тоже ничего не сказать. Наконец, в этом знаменитом Омском драматическом театре, где мы играли во время войны, где у нас тоже с этим зданием связаны очень большие воспоминания. Мы все-таки прожили 2,5 года в Омске, играли там и выпустили там чудные спектакли. Вот в этом Омском театре устроили, ну, встречу, что ли, чествование. И вот губернатор, его фамилия Полежаев, потом мэр города, потом еще все чины, все сидят на сцене. Переполненный зрительный зал. И вот говорят о том, что сейчас к нам приехал Михаил Александрович Ульянов, и мы его будем награждать званием почетного гражданина города Омска. А Михаил Александрович уже очень плохо ходил. И вся его болезнь заключалась главным образом в том, что он вот идет мелкими шагами, и потом вдруг там что-то выключается, он не может идти. Должно пройти либо какое-то время, либо он должен выпить лекарство, либо кто-то его должен поддержать, чтобы он пошел дальше. Я сидела в зрительном зале с его сестрой, с его племянницей, и думала, что я умру от разрыва сердца, потому что я знала, что он должен сейчас выйти на весь зрительный зал, пройти на сцену. Вы можете себе представить? И как это будет? Как это будет? И вот такая пауза, значит, говорит это Полежаев, губернатор Омска, говорит кто-то еще. Сейчас выйдет Михаил Александрович Ульянов, гром аплодисментов. Сестра сидит вот так вот уже закрывшись от страха, я умираю. И вы представляете, что такое нервы и что такое артист? Он прошел на сцену так, как будто он ничем не болен, как будто ноги у него прекрасно ходят, как будто ему вчера исполнилось 20 лет. Он прошел замечательным шагом, великолепно вышел на сцену, встал. Ему надели эту самую ленту, дали какую-то бриллиантовую бляху, дали еще что-то. И сказали, ну скажите что-нибудь. Пауза. Ну, что в таких случаях человек говорит? Ну, спасибо партии и правительству, спасибо папе и маме, что они меня родили, там, родному театру. Ничуть не бывало. Он вышел, Михаил Александрович, и сказал, ну, что же вы со мной сделали, земляки? И весь зал зарыдал. Весь зал встал, и все плакали. Так мы побывали в Омске. Так он старался побороть свою болезнь. Так он старался, чтобы эту болезнь никто не видел, и чтобы не было этих сочувствий ненужных, понимаете? И когда в марте прошлого года его взяли в больницу, а в больнице он бывал очень часто и очень помногу, потому что такая болезнь, что его брали, ставили капельницы, к нему действительно замечательно относились, и все эти кремлевки, и все это он имел выше головы, но тем не менее... Все это мало помогало. Например, я помню, что Чазов, знаменитый Чазов, который лечил самого Брежнева, ему однажды сказал, это он сам рассказывал, что «Михаил Александрович, вы знаете, у моей жены такая же болезнь. И вы понимаете, что если была бы возможность ее вылечить где-нибудь в любой стране мира, то я бы мог это сделать при моих возможностях. Эту болезнь можно только стараться приостановить, чтобы не было развития, чтобы она дальше не шла. А вот так совсем ее... вылечить невозможно. Это болезнь сосудов, хотя он был абсолютно адекватен. Вот только ноги. Вот ноги, 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 ноги. Сейчас, когда его не стало, осталась эта любимая внучка, осталась дочка, осталась очень растерянная жена, которая была всегда, как я говорила, за кремлевской стеной, потому что жить с таким мужем – это при всей ее властности, при том, что она была хозяйкой, и все, она тоже актриса, кстати говоря. Но осталась она потерянная, потому что вдруг выяснилось, что при наличии и внучки, и даже правнуков, и дочки, и даже в какой-то степени театра, где она прожила всю свою жизнь, все это оказалось вторичным, потому что, вероятно, жизнь 40 лет с таким человеком, она считала, что, в общем, жизнь кончилась. И так оно по существу и происходит. Она живет, она реагирует, она, так сказать, чем-то интересуется, но воздух из ее существа вышел. И думаю, что даже какой-то смысл существования тоже, он, если не прекратился совсем, то он, во всяком случае, очень сильно пошатнулся, потому что так был смысл. Рядом был с тобой человек, которому ты нужна и который тебе очень нужен. И день ото дня жизнь этого человека наполняет тебя тоже возможностью существовать. Что до театра? Театр, конечно, вспоминает, конечно, грустит, но уже спокойней. Понимаете, потому что когда были эти похороны, то мы вышли на Арбат, впереди несли гроб с телом Михаила Александровича, сзади шли, ну, все на свете, а по бокам на Арбате от нашего театра до Смоленской площади на обоих тротуарах стояли толпы. Толпы людей, зареванных до такой степени. Ну, лично я видела такие слезы и такое отчаяние на лицах только когда умер Сталин, вот честно скажу, потому что остальные похороны как-то проходили. Москва с ним прощалась, Арбат, с ним прощался Арбат, на котором он прожил всю, в общем, свою сознательную, прекрасную жизнь.